Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева. Я диакон Игорь Цуканов. Сегодня у нас и у вас в гостях Дарья Мошарева. Врач-терапевт, аллерголог. Дарья работает в одной из московских частных клиник. И вот уже полчаса мы говорим о том, что такое медицина. Какой должна быть, вернее, медицина, да, вот по-настоящему, какие принципы, ну, наверное, хорошо бы, чтобы врач исповедовал, как врач должен относиться к пациентам, если этот врач христианин, по крайней мере. Ну, или просто какой-то профессиональный человек, по совести относящийся к тому, чем он занимается. Дарья, вот мне хотелось еще задать такой вопрос. Вы на вашей страничке во ВКонтакте, если я не ошибаюсь, вот я когда готовился к интервью, по-моему, вы там написали, что один из тоже принципов, который, как вы считаете, врач должен исповедовать, врач должен всегда, ну, так сказать, очень открыто говорить пациенту, там, не должен лукавить, да, он не должен там скрывать никогда от пациента информацию, то есть, ну, не должен лгать, да, не должен скрывать, скажем, диагноз, если даже диагноз какой-то такой тяжелый. Да. Хочу спросить, бывают ли все-таки из этой ситуации исключения, или это действительно такой принцип, ну, что называется, железобетонный, на ваш взгляд? Просто с чем связан вопрос, понятно, да, что есть люди очень пугливые, очень там,
тревожные,
да, склонные к, ну, к депрессиям, вот, и если там вот такому человеку сказать, что у него там, я не знаю, онкология четвертой степени, да, четвертой стадии, то, ну, он может впасть в очень глубокое уныние или депрессию. Или здесь вот все равно выбора нет, вот как здесь поступать для врача?
Поняла. Пожалуй, единственная ситуация, в которой можно говорить не всю правду, это если человек все равно всю правду не поймет. Например, это человек в деменции. Бесполезно говорить, описывать что-то.
Ну, это понятно, да, это отдельный такой случай.
Да, а в целом надо... Я, опять же, как я говорила уже раньше, есть... наука об общении с пациентами и есть наука о сообщении плохих новостей.
Вам это тоже приходилось делать в ковидном госпитале?
Да, мне это тоже приходилось делать. Это не означает, что человеку не будет больно. Это означает, что ситуация более контролируема. Основная сложность для врача здесь в том, чтобы самая острая реакция случилась в кабинете. Потому что здесь мы действительно ее в какой-то мере контролируем. Как правило, ошибки связаны с тем, что врачу очень страшно встретиться с этой реакцией, потому что не знает, как ответить на это. В общем-то, говоря напрямую, нет, исключений быть не должно.
Просто вопрос, как сообщить, да?
Да, вопрос, как сообщить. И еще, ну, пожалуй, можно обсуждать, когда эти ситуации, когда общение с пациентом как-то ограничено по времени, и на качественную коммуникацию времени просто не будет. Вот. Но в целом, если есть хотя бы полчаса времени, то обязательно надо рассказывать все как есть.
Связанный с этим вопрос, бывают ситуации, когда вот вы как врач чувствуете, что вы человеку помочь не можете, да, не потому, что там квалификации не хватает или чего-то, тогда, понятно, можно перенаправить к другому врачу или там куда-то в больницу, да, вот, а просто, ну, человек вот угасает, вот вы понимаете, что там... ну,
как пришел бы, час такой.
Да, да, вылечить его нельзя, да. Вот это для вас сложная ситуация, ну, психологически как-то, вот духовно, Или вы научились как-то вот с этим справляться? Потому что понятно, что, ну, врач, он не всемогущий, как вы сказали, что комплекс Бога – это нехорошая вещь, когда у врача возникает. Но как с этим справляться, когда ты не можешь помочь?
Это, безусловно, сложная для меня ситуация. Во-первых, просто потому что я тоже чувствую боль за этого человека и за его родственников. Все равно у меня есть такая тревога на тему того, все ли я сделала, что могла. И да, это сложно, потому что ты чувствуешь, что если нет, то получается, что ты причастен к его смерти. Довольно страшно, потому что накладывает отпечаток на всю твою жизнь, и даже если юридически ты не виноват, то ты чувствуешь вину все равно. Я в смысле... По поводу того, как с этим справляться, все это честно с собой проговорить. Если есть люди, которые готовы выслушать, то проговорить это с ними. Есть группы поддержки для врачей. Я пока не была в таких, но в целом это допустимый вариант. Поплакать и еще честно, ну, если надо, конечно, и честно сказать пациентам об этом. Есть тоже исследования, как я сама их не читала, мне рассказывали на курсе по общению с пациентами, которые ведет Анна Сонькина, рассказывали о том, что врачи очень часто выгорают тогда, когда отказывают себе в выражении эмпатии своим пациентам. Ну, то есть ты можешь, ну, врач может сказать, как бы, я ничем не могу больше помочь. Сожалею, а врач может сказать, я вам очень сочувствую, и я там с вами плачу, и мне очень горько от того, что вот Михаил Иванович умирает, и вероятность того, что он проживет еще хотя бы год, такой же, как если он бы выжил в падении с самолета. И так мне тоже очень больно об этом говорить, но вот чем я могу вам помочь? Или вот в этих условиях, когда речь не идет о продлении жизни, давайте подумаем, что мы можем сделать, чем
что
я могу быть полезна. Да, но суть в том, что врач имеет право, и это хорошо, если он так делает, рассказывать о своих чувствах пациенту. Это могут быть и более легкие ситуации. Я сейчас не знаю, чем вы болеете. У меня есть несколько гипотез. Вот я хочу с вами обсудить там наши планы. Мы можем сделать так и так. И когда врач делится, это опять же про то, чтобы не пытаться быть богом для этого пациента. Как бы все равно человек компетентный, но человек, который пытается помочь. И у человека есть чувства, и это хорошо.
Вы верите в чудо, Дарья?
Ух, вообще верю.
С одной стороны, вы человек верующий, с другой стороны, врач. Это как-то у вас совмещается?
Ну, да, конечно.
В плане веры в чудо.
Я верю в чудо, просто я не могу на него рассчитывать.
Это правильно, да. Это идеальный ответ.
В смысле, если оно случится, мы все будем очень рады. Но я должна действовать так, как...
Как если оно не случится.
Если оно не случится, да.
Мы говорили сегодня уже про четвертую степень рака, и у нас есть несколько удивительных гостей, у которых эта четвертая степень растянулась на долгие-долгие годы. Mm-hmm. И человек продолжает качественно жить, работать, что-то делать. Это мы вот сейчас в поддержку тем нашим радиослушателям, которые, может быть, оказались в этой сложной ситуации.
Mm-hmm.
Дарья, а вот есть ли вещи, которые ваша вера никогда вам не позволит сделать как врачу? Или вера в этом смысле совмещается с морально-этическим кодексом медработника?
Есть вещи, которые вера и, я бы сказала, что ценности, которые частично ассоциированы с верой, но они могли бы быть у меня и не будь я верующей, не позволят, например, мне делать аборт. Потому что я считаю, что это дискриминация, такая же, как по цвету кожи или по полу, и что это просто человек, которого дискриминируют там, в силу собственных удобств. Я ни в коем случае не... осуждаю, потому что я понимаю, насколько это сложно, и насколько это непонятно, и насколько это невидимо для человека, который идет на аборт. И, как правило, это делается в каких-то очень тяжелых ситуациях, в которых я не была. Но, тем не менее, я, например, когда выбирала для себя специальность, я не рассматривала гинекологию, потому что я понимала, что я не человек, который способен выдержать мегадавление. Вот. Но вот я понимаю, что я могла бы и не быть верующей, а тем не менее быть, ну, не принимать вот такое отношение к ранней стадии человека.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Дарья Мошарева, врач-аллерголог, терапевт. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Вы несколько раз обмолвились, что вы не человек, который может находиться в состоянии сильного давления. А вот мы с отцом Игорем, мне кажется, он со мной согласится, восхищаемся вашей твердостью, восхищаемся вашей принципиальностью в каких-то очень важных вопросах. Потому что, знаете, смирение, как это говорят, это еще помимо прочих определений, еще означает знать свою меру. И вот знать свою меру,
мне кажется,
колоссально
это
важно. Колоссально важно. То есть не какие-то неизвестные, непонятные термины из литературы аскетических подвижников, они понятны и известны тем, кто это прошел, а для нас, мирян, это скорее знать свою меру. И вот наш часовой разговор, и вот те ваши интервью, которые вы уже давали ранее, они очень четко вот это вот впечатление только усиливают о том, что вы хорошо знаете свою меру, но тем не менее вы очень сильны в этой мере. И в этом смысле я бы хотела задать еще один вопрос. Вы ведь наверняка не очень удобный человек.
Да.
Потому что люди, которые говорят правду, они в основном очень неудобные. Как вам жить в состоянии такого неудобства? У вас, наверное, нет много друзей, много закадычных приятелей. И это я с восхищением говорю, поймите меня правильно.
А, нет, я...
Наверняка хорошо. И близкие не очень любят слушать то, что вы им говорите порой. Или это немножко по-другому происходит?
Интересно. Сейчас я расскажу. У меня, на удивление, достаточно много людей, с которыми я в хороших отношениях. Друзей в том смысле, что я бы назвала наши отношения симметричными, у меня действительно не очень много. У меня, к сожалению, часто включается такой паттерн помогающей профессии.
Да.
Вот. И на этом уровне со мной многие люди готовы общаться, безусловно. Я не знаю, что бы было, если бы не. Но в целом мне кажется, что вокруг меня много очень... хороших людей. По поводу того, что я неудобный человек, это 100%. Я неудобный даже в семье. Другой стороны, как я... В общем, я себя утешаю тем, что быть очень принципиальным другом или женой — это не только очень неудобно, но еще и очень удобно, потому что, с другой стороны, люди могут знать, что вот, ну, чего-то я точно не сделаю, и это удобно. То есть даже если я там где-то не буду конформна и не пойду на какую-то удобную штуку, которая, казалось бы, могла бы избавить людей от головной боли, с другой стороны, в какой-то момент люди могут рассчитывать, что чего-то я точно не сделаю. Вот, поэтому, ну...
Это надежность такая своего рода.
Да, да, и кому-то с этим хорошо, и, в общем, от недостатка общения я точно не страдаю.
Да, это уж точно. Просто вот это состояние жизни в неудобстве, как его выдерживать? Или вы привыкли? Может быть, это просто вот для вас уже привычная история такая?
Я сейчас расскажу. Мне
как
кажется...
душевный мир удерживать как бы в этом состоянии?
Мне кажется, это... Мы сейчас посмотрели только на какой-то негативный момент, но всегда, когда мы каким-то образом поступаем, вот опять же какой-то паттерн поведения имеем, это же некое равновесие, то есть мы получаем от этого вообще-то какие-то специфические выгоды, и, например, вот есть такое понятие, наверное, сейчас все с ним знакомы, даже те, кто не интересуется психологией, как ресурс. Ну вот для меня мой главный ресурс — это моя чистая совесть. Вот если я уверена, что я все делаю по крайней мере, так, как я сейчас вижу правильным, хотя бы в основном, то это мои такие личные, ну, я даже не скажу крылья, я не чувствую себя прямо крылённой, но это что-то, что дает мне вот какую-то такую базовую уверенность в моей жизни, вот, мое какое-то базовое самоуважение. Это основное, такая моя внутренняя пружинка. И я просто понимаю, что, отказавшись от этого, я лишусь большего. Вот. Так что это не...
Самоуважение.
Для меня это, наоборот, больше удобства, да, чем неудобства.
Это прям слова замечательные, хочется их себе куда-то записать. Потому что это вот ровно... Да, мне кажется, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Действительно, такой ресурс. Я вот еще, знаете, что хотел спросить? Вот врач, как вы думаете, это... Ну, это же не профессия, да? То есть это в каком-то смысле профессия, но это как, вот мне кажется, ну, как вот священник, да? Вот он не может быть священником там с 9 до... до 7, да, mm-hmm. он всегда священник. Mm-hmm. Врач, он тоже ведь всегда врач. Mm-hmm. Вот вы сейчас говорили, мне вспомнилось, вы тоже где-то написали у себя на страничке, что вы, если вот услышите там, ну, сидя дома, что кто-то вот как-то кричит на улице, да, вот вы поймете по крику, что, ну, что mm-hmm. человеку плохо, что mm-hmm. вот он, с ним что-то не так, mm-hmm. да, то вы, скорее всего, выйдете mm-hmm. там из дома и пойдете ему поможете. Mm-hmm. И вроде даже была уже какая-то такая ситуация. Вот вы это ощущаете как такое постоянное служение, или уж я не знаю, как это назвать, некий вот такой статус, вот постоянный статус кво, да, угу. быть врачом, угу. или все-таки вы можете себе позволить, ну, там, хотя бы там с 9 вечера до 7 утра врачом не быть, вот как вы это чувствуете?
Сложно ответить, потому что... Сейчас то, что я о себе знаю, это не вся правда. То есть 100% мое восприятие, оно меняется от периода к периоду. И я очень верю в то, что я могу, просто идя по дороге домой, отключать часть контроля. И, может быть, там гораздо более сильные только импульсы извне могут пробиться через мой вот такой кокон, в котором я нахожусь. Тем не менее, я действительно думаю, что врач, он как бы постоянно таков. У меня был преподаватель, не то чтобы я об этом не думала вне его слов, но он неплохо, по-моему, это выразил. Он сказал, что белый халат — это типа железные маски, ты один раз надел, и он никогда не слезет. Вот. Тем не менее, есть врачи, которые перестают быть врачами осознанно, и это тоже, я думаю, их, опять же, выбор, он может быть хорошим. Но действительно, у меня есть вот это ощущение, что я... как бы, я даже не знаю, должна ли, что для меня как-то естественно и правильно помочь, если я могу помочь. И это было еще до того, как я стала врачом. То есть, может быть, я скорее стала врачом, потому что есть какая-то такая внутренняя потребность. Я даже не знаю. Потому что мне кажется, что вообще-то это больше даже не про медицинскую профессию, а про мое представление о том, как люди, ну, могли бы и должны бы взаимодействовать в обществе. Ну, вот условно я представляю себе ситуацию, что меня кто-то обижает в темном переулке, я кричу о помощи, и никто не приходит, хотя слышит. Ну, получается как-то обидно, мягко говоря. Вот, поэтому я думаю о том, что, ну, вот если я бы оказалась в такой ситуации, мне бы хотелось, чтобы ко мне пришли на помощь, даже если это женщина невооруженная, ну, наверное, мне тоже тогда стоит. Вот, так что это, наверное, не совсем про медицину, а про то, mm-hmm. чтобы оказать медицинскую помощь тому, кто в ней нуждается, ну да, я думаю, это правильно. Ну, это очень здорово, если человек мог умереть и не умер, ну, просто хорошо, это радует. Вот, как-то так. Хотя чисто юридически есть, например, проблема с тем, что если я дам какое-то лекарство не на работе, а потом родственники или сам человек свяжут с этим что-нибудь плохое uh-huh. в своем самочувствии, ну, я действительно могу попасть под суд. Но пока этого, слава богу, не было, но вообще это возможно. Ну, просто должна об этом сказать.
Но этот риск всегда есть.
Да, да.
Uh-huh. Дарья, вот хотел еще, знаете, что спросить? Вы, ну, у нас как-то так разговор построился, что христианское ваше мировоззрение, оно оно есть, с одной стороны, да, mm-hmm. то есть это ваше мировоззрение, но с другой стороны, если подходить к вашему делу вот с чистой совестью, да, если критерием иметь всегда чистую совесть, то, в общем, ну, как бы человек и неверующий, да, может быть очень хорошим врачом.
Безусловно.
И вот мне хочется спросить, а в чем вам все-таки вера вот помогает так, как не может помочь ничто другое? То есть в чем может быть для вас радость вашей веры? В чем от нее, ну, говоря так очень грубо и утилитарно, польза, да, вот в вашей жизни? Mm. То есть чем она помогает вам? Потому что чистая совесть, она, это понятная совершенно вещь, и действительно, ну, это может быть самое главное даже, да, в каком-то смысле, но без веры все равно тоже нельзя, да, и это какая-то другая сторона немножко медали.
Тогда вот чистая совесть, она начинает тщеславиться. Ну, она и с верой-то начинает тщеславиться, а без веры так совсем тяжело.
Чистая совесть, она, конечно, это не чисто религиозное понятие, но тут неверующие люди тоже...
Конечно.
Да, у них, безусловно, у них есть совесть, да, да, вполне может быть чистой. Это хороший вопрос, потому что даже мой муж, который неверующий человек, он... говорит, что он не очень понимает, ну, как бы, в чем я христианка, а в чем я просто человек с этическими принципами. Я бы сказала, наверное, так, что в моем случае вера помогает какой-то ясности мысли, потому что можно. Я опять же не знаю, насколько это в моей жизни выражено, но мне так кажется, что даже зная все, можно на практике видеть все в искаженном свете. И даже зная, как надо, там, допустим, общаться с пациентом, можно делать по-другому и даже этого не замечать. И мне кажется, что мне вера помогает именно видеть все более беспристрастно с одной стороны. Ну, опять же, не знаю, сколько у меня получается, да, но мне кажется, что без веры с этим было бы хуже. А второй момент, вера еще помогает мне не умереть от горя и от вот этого чувства вины. Ну, вот, например, как в случае там умирающих пациентов. Не то, что я думаю, а, ну, я не виновата, это просто Бог так решил, что он умер, вот и все. Я просто... Ну, меня утешает то, что я, опять же, верю и даже, пожалуй, чувствую, что вот даже если я действительно сделала неоптимально и как-то причастна к смерти этого человека, то, несмотря на это, Бог таки меня любит, Он таки меня не отвергает. И вот лично для меня, наверное, это еще ну, моя вера, это то, что удерживает меня от отчаяния, от каких-то саморазрушительных вещей. Ну, то есть... Я в целом, это уже лично моя особенность, я в целом человек, который мог бы делать какие-то деструктивные вещи, и, например, там в подростковом возрасте вера удерживала меня от суицида. Вот мне было тяжело жить, у меня, да, были депрессивные эпизоды очень тяжелые, и если бы не вера, я думаю, что, по крайней мере, попытки бы были. Вера меня удерживает.
Ну, то есть это еще и, наверное, другой взгляд на смерть, да, в том числе, да?
Да.
То есть, с одной стороны, нет вот этого страха какой-то вот жуткой ошибки, да, потому что, ну, то, о чем вы сказали, что если вы и делаете какие-то ошибки, а их все делают, да, то, ну, все равно есть тот, кто эту ошибку может исправить, и кто знает, что вы, что это была именно ошибка, а не злой умысел, да?
Есть тот, кто меня, по крайней мере, простит.
И простит, да. Вот, и плюс, конечно, наверное, вот отношение к смерти, оно тоже все-таки это важно, да? Или для вас это уже вторичный
вот
вопрос?
Я думаю насчет отношения к смерти, потому что я все равно считаю смерть трагедией. И от того, что я верующая, но я не могу никогда сказать своему пациенту или его родственникам, ну ладно, ну умрет, ну что, не совсем же, ну что вы тут развели-то? Ну, да. Нет, это невозможно, это не этично, но... кого-то, ну, особенно если это верующий пациент, может там утешить, если скажу, ну, знаете, я не могу быть на 100% уверена, но я надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся. Ну, особенно я стараюсь не инициировать такие разговоры, потому что, опять же, давить на человека, да. который в горе, это неэтично, но если человек сам это инициирует, то я могу поддержать, по крайней мере, этот разговор.
Дарья, спасибо вам огромное за этот честный, открытый, обезоруживающий совершенно разговор своей добротой, порядочностью и профессионализмом. Огромное вам спасибо.
Какой-то очень искренний такой, хрустальный
очень.
Прямо.
Да, так и есть, так да, и есть. Хрустальный
спасибо
именно
огромное.
То слово.
Спасибо вам за
это. Это, да, был вечер воскресенья на Радио Вера. В этом часе, дорогие друзья, с нами была Дарья Мошарева, терапевт-аллерголог. У микрофона были и диакон Игорь Цуканов, и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. А Дарью еще раз благодарим. Дарья, спасибо огромное за эту программу, за этот час.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».